Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Эта программа посвящена памяти выдающегося российского социолога Юрия Левады. 24 апреля ему исполнилось бы 82 года. И сегодня мы обсудим проблему, которая была предметом самого пристального внимания ученого в разные периоды его жизни. Это взаимоотношения элит и масс в российском обществе. Со мной в студии «Радио Свобода» Борис Дубин, коллега и соавтор ученого, заведующий отделом социально-политических исследований Левады-центра, а также историк, социолог, политолог, доктор философии Игорь Яковенко и культуролог и тоже доктор философских наук Андрей Пилипенко. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, а смс-сообщение можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Борис Владимирович, расскажите, пожалуйста, о левадовской концепции элит и масс в российском обществе и о том, почему так занимала ученого эта тема.
Ну, тут в двух словах не расскажешь, конечно, но попробую. Значит, почему занимала? Почему занимала, понятно, поскольку и элита, и масса в понимании Левады, ну, и это, вообще говоря, такое более в широком контексте, вроде устоявшееся представление, что там, сколько бы мы ни говорили там о традиционных элитах и так далее, и элита, и масса – это порождение новейшего времени, а еще точнее сказать, это как бы, ну, некоторое выражение процессов модернизации европейской, которые проходили все-таки на протяжении, ну, 19-го там и, скажем, половины 20-го века. Вот, потом со временем отозвались уже не только на европейском континенте, но поскольку и судьба социологии, и, что еще важнее, судьба России во многих отношениях связана с этим процессом, а, соответственно, и с Европой, то и, соответственно, интерес Левады к процессу модернизации, или одно время приходилось ее по цензурным условиям, значит, называть урбанизацией, вот, процесс для него, ну, интерес для него сквозной, и он писал о массе, об элите, о массовой культуре, даже раньше, чем о массе и об элите, о бюрократии и интеллигенции, которые для него были разверткой вот таких особенностей формирования элит в России и их сложных отношений с властью, с одной стороны, с народом, с другой стороны. Фактически, работы, которые оказались последними для Юрия Александровича, уже работы 2006 года, собственно, и были посвящены опять проблеме власть, элита и масса. И первая глава, она вышла где-то в феврале 2006-го, статья, а вводная глава к книжке о российских элитах путинской эпохи, она уже, собственно, вышла после смерти Александровича. То есть последние работы тоже оказались связаны с этой проблематикой. Если в двух словах, о чем речь? Значит, важные пункты. Первое, что и элита, и масса – порождение новейшего времени и, в некотором смысле, результат или выражение процессов модернизации. Второе – это наши исследовательские конструкции, а не какие-то конкретные реальные группы, сословий и так далее, которые можно пощупать. Вот, массовый человек – это и, может быть, всякий человек в определенной роли, роли человека, как все, вот, человек, отказавшегося от всех других ролей, профессиональных, специальных, семейных и так далее, и выступающим как человек, в качестве человека, как все, человека, похожего на всех, согласного быть таким, как все. Вот, элиты специализированные, вот очень важный пункт для Левады, элиты специализированные и разобщены. Это их принципиальная характеристика. В этом смысле этот вот идеологический вопрос 2005-2006 года о необходимости консолидации России, консолидации элиты вокруг власти, народа вокруг элиты и власти и так далее. Вот Левада просто показывал его фальшивый такой идеологический надутый характер, вот, и настаивал на том, что элиты рассеяны, разрознены и специализированы. У них есть свой капитал, если выражаться словами Пьера Бурдье. Значит, это их знания, это их квалификация, это их опыт, Важно, что они носители образцовых достижений, причем в тех областях, которые являются принципиально важными для современного общества. Это экономика, это политика, это культура. Они обладают механизмами и возможностями для передачи этих ценностей и образцов в более широкие группы. И они имеют свойство, способность, возможность сами воспроизводиться в качестве вот некоторых особого образования, точнее сказать, совокупности различных особых позиций в обществе или ролей, если так. Вот если в двух словах, то что-то в этом роде.
Уважаемые гости программы, что вы думаете об левадовской концепции, Андрей Анатольевич?
Ну, концепция это, безусловно, социологическая, конечно же. И как социологическая концепция, она, вероятно, вполне имеет право на существование и вполне стройно представлена. Есть вопросы, которые могут быть поставлены. Ну, вопросы такого, сказать, теоретического, что ли, характера, а где проходит граница между элитой и неэлитой? Ведь это так вроде бы на первый взгляд совершенно ясно, но вот если мы хотим на понятийном уровне в этом разобраться, то это окажется не так уж и просто. Кроме того, вот, например, такое явление, как элита криминальная. Вот как она вписывается в эту модель. Ведь, между прочим, политическая элита сейчас, она в значительной степени является элитой также и криминальной заодно. Как тут разобраться, о каких тут достижениях следует говорить, в какой шкале их измерить. Кроме того, ну, вот сама идея того, что вот это деление на элиту и массу, порождение нового времени, она понятна, откуда она взялась, на чем она базируется, но, мне кажется, безоговорочно ее принять все же нельзя, потому что мы можем увидеть в истории, ну, такие достаточно ясные подступы вот к такому разделению, это по меньшей мере. Когда мы увидим, что и стиль жизни, и то, что сейчас называется таким широким понятием дискурс, формировалось уже в достаточно узких группах субкультурных и слоях, и что это и до нового времени, в общем-то, наблюдается. Ну, это теоретический вопрос. Может быть, он социолог, работающего с текущими процессами, не столь уж важен и интересен. Ну, а вообще, вот это соотношение элит и масс, так же, как и не вполне понятно, где граница элитарного, также непонятно, где граница массового. То есть, что такое масса? Ну, на таком обыденном уровне это, конечно же, тоже представляется понятным. Но если начнем задавать всякие каверзные вопросы, вот что такое человек, ведь массовый человек? Ведь сегодня отдельный индивидуум даже перестал быть единицей социологического анализа. Он уже не равен сам себе, он уже дезинтегрирован, его сознание полифонично, полиморфно, мозаично, в зависимости от ему навязываемых или каким-то образом усваиваемых извне внушений или ролей, он может быть таким гибким, пластичным, превращаться в очень какие-то разные персонажи. И когда мы видим, например, что элиты и масса обладают одинаковыми вкусами, вот как, например, это было в СССР, в общем-то, у них какой-то одинаковой стилистикой, когда мы иногда оказываемся в затруднении, когда нам нужно провести какие-то четкие ясные развлечения между какими-то ментальными установками массы и элит. Вот таких вопросов, мне кажется, может быть достаточно много.
Напомню, что рядом со мной в студии культуролог Андрей Пилипенко, историк, политолог, социолог Игорь Яковенко и социолог Борис Дубин. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Игорь Григорьевич, ваш взгляд на проблему элиты масс
в России? Я буду говорить, в общем, кратко. В целом, понятие элит, вот то, которое нам было изложено, мне понятно, оно действительно социологическое, я культуролог немножко по-другому вижу эту проблематику. Действительно, каждый человек в сегодняшнем мире, он находится во всех вариантах. Когда я смотрю какой-нибудь сериал про ментов, я нормальный массовый человек. Когда я в компании пою какую-нибудь песенку, вот кто это с горочки спустился, я человек традиционный. А вот в этой студии, работая как профессионал, я принадлежу профессиональному пространству. Вообще, соотношение элиты и масс в некотором смысле ключевое, поскольку эти вот две большие категории, они определяют собой маршруты развития общества. И проблема эта заслуживает самого пристального к себе внимания. Я предлагаю разделять элиту в таком чисто социологическом смысле, как группа общества, которая распоряжается ключевыми ресурсами, или властная элита бизнеса, и то, что называют так мягко, не очень определенно, духовно-культурная элита, интеллектуальная. Вот нам интересны обе этих элиты, но меня особенно интересует вторая, там, по ряду причин мы об этом чуть попозже поговорим.
Пишет нам Николай Павлович, опять же, в СССР ни секса, ни элиты не было. Все были одним миром мазаны, а вот в постперестроечной России появилась так называемая элита, которая из грязи в князи. И теперь у кого денег куры не клюют, те себя величают элитой, а у кого в карманах сквозняк, те больше называются изгоями. Ну, а я вот на нашем интернет-форуме задала вопрос, а кого бы, собственно, вы в России отнесли к элите, пишет журналист из России. Элита всегда существует в человеческом обществе, в любом, и в капиталистическом, и в социалистическом. Помните, на «Титанике» тоже были пассажиры первого, второго, третьего классов, спаслись в основном богатеи. У нас на российском корабле элита – это чиновники-консерваторы, которые для себя создали атмосферу прошлого с элементами капиталистического декора. Чиновники, братаны, бизнесмены, деятели культуры, эстрады – вот элита нашей нации. Ах да, забыл сказать, что оппозиция тоже элита. Никиф из Гагарина. Так после Сахарова, ставшего эталоном советской элиты, в современной России интернетом пронизано, нет такого эталона, а значит и понятие элита размыто. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга считает, что элитой становятся те, кто идет наперекор. Ведь и Солженицын, и Лихачев стали знамениты тогда, когда не подыгрывали режиму. Следовательно, применительно к России это люди, либо не связанные с властью, либо противостоящие ей. Еще одно сообщение. Знаменитость не есть атрибут элиты. Элиты всегда были творцы, поэты, писатели, артисты, художники. Отнюдь не политики или собиратели семян для посева. Впрочем, и сопротивление власти не приближает оппозиционеров к элитарному сообществу. Так же, как и владение заводами, газетами и пароходами. Элитарность – это даже не столько физическое состояние, а некая духовная составляющая, выделяющая человека элиты среди остальных. Читатели Смоленска приводят два таких критерия элиты – не быть замаранным нахождением на службе у власти, и второе – говорить и делать по совести. К таким людям, он пишет, я отношу Лимонова, Илларионова, Пянтковского, Каспарова. Борис Владимирович, ну, как я понимаю, все-таки вот в левадовской концепции, да, угу, речь идет о властной элите, да?
Нет, не только.
Не только?
Почему? Ну, Юрий Александрович много раз и в разных как бы планах, в разных аспектах разворачивал и представление об элите, и представление о массе. Я забыл одну важную вещь, связанную с элитами, вот, кроме перечисленных признаков. Там очень важное измерение или признак элиты – это признание ее со стороны других групп. Вот. А в этом смысле, как бы, подпольная элита – это противоречие в терминах, это невозможная вещь. Вот. Для элиты существуют вполне такие оформленные виды признания. Вот. Понятно, что и с этим связано то, что элита, вот, собственно, в социологическом ее понимании, она возникает в так называемых достижительских обществах. То есть в обществах, ориентированных не на сохранение позиции, которые имел твой дед, отец и так далее, неважно, королевские они или крестьянские, а где все позиции равно доступны для членов общества, и поэтому общество строится на конкуренции, солидарности, индивидуализме и в то же время коллективизме, но не принудительном, не трудармейском коллективизме, не коллективизме казармы, вот, а на добровольном коллективизме людей, объединяющихся по интересам, ценностям и так далее. Левада говорил, например, в одном аспекте, вот в одной из
статьи он разделял, значит, ближние элиты и дальние элиты. Ближние элиты – это те, которых человек видит реально, с которыми имеет дело. Это действительно чаще всего начальники. Вот. А дальние элиты – это те, которых он видит только по телевизору. Это звезды. Вот. Ясно, что никогда человек на звезд ориентироваться не будет. Вот. В то время как ориентация на начальника в ряде случаев необходима, а в ряде случаев человек и сам хотел бы ориентироваться, поскольку хотел бы занять это место. Вот. Относительно криминальной элиты, я думаю, это все-таки метафора. Вот. Поскольку за идеей элиты стоит идея а. соревнования и б. Лидера и в. признания, то криминальная элита, ну, как бы элитой не является в этой концепции. Левада говорил в этом смысле об антилидерах как характерной черте позднесоветского и постсоветского общества. Вообще, Левада считал, что в современном мире, большом современном мире, не ограничиваясь Россией, вообще говоря, значение элит сокращается, вот, и действует уже элита в известном смысле порождение процессов и менталитета XIX века. Она уже довольно сильно подвергается критике и внутреннему разложению, процессам перерождения во время XX века, а ближе к его концу и в XXI веке уже скорее, как писал Левад, действуют большие анонимные институты, а не, собственно, группы привилегированных в том или ином отношения людей. Элиты, конечно, не исчезают полностью, но их центральное значение в этом смысле сокращается и, скорее всего, нивелируется или компенсируется другими социальными механизмами.
У меня очень короткая реплика. Вор в законе – это абсолютно конституированная и признанная элита преступного сообщества.
Ну,
когда мы говорим, предполагаем, что общество целостно, это ведь не совсем так. Есть понятие контрэлиты. Ну, не знаю, Рыжков, это очевидно, или Каспаров, очевидно, представитель элиты, но это контрэлита нашего общества.
Борис Владимирович, насколько я понимаю, Юрий Александрович Левада считал, что элиты в собственном смысле слова в России так и не возникло, да, что ее не было в Советском Союзе, то есть он в кавычках ставил это слово?
Ну, в общем, да, потому что, если говорить о XIX веке, эта ситуация особая, и тут это предмет отдельного разговора. Что касается советского времени, то понятно, что идеалом в этом смысле если было не достижительское развивающееся общество, а скорее трудармейское, вот, поэтому бюрократия или номенклатура на поздних стадиях. И в периоды оттепели относительно ослабления жесткого режима интеллигенция и отдельные герои интеллигенции, и даже не столько они сами, сколько легенда об интеллигенции, вот что гораздо даже важнее.
Андрей Анатольевич, кого в российском обществе вы бы отнесли к элите настоящей, без кавычек?
Знаете, это трудный вопрос, потому что надо договориться о терминах, прежде всего. Что такое элита без кавычек? Потому что все, о чем мы сейчас говорим, это тоже метафоры. Поскольку речь идет о каком-то навязанном значении этого слова. Ну, мы знаем, что вот в советские времена это слово имело отчетливый негативный акцент. Мне кажется, что оно до конца и не выветрилось, и это тоже не случайно. Но вот прежде чем отвечать, кто есть элита, надо дать общее определение, что это такое. Потому что из того, что было сказано, из того, что пишут социологи, и Левада, и другие социологи, вот такой ясности нет. Это что-то такое очень расплывчатое, которое схватывается скорее интуитивно, чем понятийно.
Извините, вот для меня, например, это, скажем, какие-то духовные, моральные авторитеты и лидеры.
Ну, вот такова ваша позиция. Она, видимо, вполне совпадает с позицией определенного сектора и слушателей, и всех, кто над этим вопросом задумывался. А другой скажет, что ничего подобного, что вот элита – это нечто совершенно другое. Это, прежде всего, там, бизнес, это, прежде всего, политика, это, прежде всего, какие-то связанные с этим сферы. И где критерии, по которым можно вас рассудить? Вот каждый навязывает этому слову свои значения. Я, честно говоря, не знаю, как можно было бы обосновать вот, придание какого-то содержания с необходимостью, не с каким-то произвольным своим собственным настроением, а с необходимостью. Я не вижу в этом какого-то необходимого понятийного наполнения в этом слое. Поэтому я просто затрудняюсь ответить на ваш вопрос.
Игорь Григорьевич, а в исторической перспективе как складывались в России взаимоотношения элиты массы? Кстати, вот то, что элита – это порождение новейшего времени, вы согласны с этим?
Ну, в каком-то смысле. В классическом Средневековье были скорее сословия. Хотя то, что мы называем элитами, вполне можно просматривать, понимаете, с эпохи Перикла. Всегда в обществе был слой людей, которые по преимуществу думали, осмысливали, принимали решения, создавали новые идеи, творчество, и в этом смысле лидировали. И их с полным правом, на мой взгляд, можно называть элитой. Это было. А какие они принимали формы, как это соотносилось с остальным, насколько это там конституировалось, эту тему можно обсуждать и дискутировать. Я думаю, что элиты были в советское время, а вот консенсуса по поводу того, кому к ним относить, тут Андрей совершенно прав. Для кого-то элиты был Туполев, для кого-то Шостакович, а для кого-то Солженицын.
И все по-своему правы.
Да, и вряд ли этих трех вот персонажей гипотетических можно как-то рассудить. А может быть, они все трое относятся к элите.
А для вас кто элита настоящая?
Ну, если говорить о элите такой духовно-культурной, то те люди, которые сегодня занимают безусловные позиции, но это ведь суждение экспертное. Я назову один ряд людей, кто-то назовет другой ряд людей. Другое дело, что сегодня сломались механизмы выявления лидеров общественного мнения, потому что, извините за выражение, телеведущие, ну, заведомо лидерами не являются, поскольку телевидение опускает культурный уровень ниже плинтуса. А лидеры общественного мнения в собственном смысле, в серьезном, с этим сегодня, как говорится, напряженка. Ну, в этом и специфика момента.
Борис Владимирович, вы согласны вот с последним утверждением?
Ну, в большой мере. В большой мере. Я думаю, что здесь, как и в других социальных процессах и явлениях, связанных с Россией последнего, ну, 20-летия, скажем, там, или четверти века, да, есть процессы, которые общемировые, и они соединяются, и на них накладываются некоторые процессы, которые происходят именно в России, причем именно в последнее время. Вот то, что для России вообще всегда так значим момент, Левада очень интересовался этим феноменом. Он писал о коротких рядах традиций в России. Все живут перебежками. Вот, поэтому традиция – это всегда что-то очень важное, но в то же время находящееся под очень большим вопросом.
Мы обязательно продолжим обсуждение этой темы. Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в обществе Мемориал». Междисциплинарный семинар «Левые в России. История и современность». Что намерены делать левые в Международный день солидарности трудящихся и дни инаугурации президента России? Ведущая этой передачи Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии культуролог Андрей Пилипенко, историк, политолог, социолог, культуролог Игорь Яковенко и социолог Борис Дубин. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В больнице в Днепропетровске остаются 14 пострадавших от серии взрывов в пятницу, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сегодня «Интерфаксу» сообщила начальник местного управления здравоохранения Валентина Гинзбург. В Казани суд санкционировал арест бывшего начальника отдела полиции Дальней Ильгиза Ахмедзянова, подозреваемого в превышении полномочий с применением насилия. В Тульской области на федеральной трассе Крым сегодня в автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса один человек погиб, 14 получили травмы. Председатель законодательного собрания Приморья, представитель «Единой России» Евгений Овечкин, подозреваемый в крупном мошенничестве, помещен под домашний арест. Одной из причин ухода Елены Панфиловой из президентского совета по правам человека стало противодействие российской бюрократической системе ее работе. Об этом Панфилова сообщила сегодня в интервью «Радио Свобода». В Колумбии пропал без вести французский журналист, сотрудник информационного телеканала «Франс-24» Ромео Ланглуа. В столицу Сирии Дамаск сегодня прибудет новый глава миссии наблюдателей ООН генерал-майор Роберт Моот, ветеран норвежских миротворческих сил. Российские предприниматели Алишер Усманов и Роман Абрамович вошли в тройку самых богатых жителей Великобритании, по версии издания «Санди Таймс». Один из претендентов на номинацию кандидата в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич в предстоящую среду может объявить о своем выходе из предвыборной борьбы. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В студии со мной Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, а также историк, социолог, политолог, доктор философии Игорь Яковенко и культуролог, и также доктор философских наук Андрей Пилипенко. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования».
«Сколько времени останется Владимир Путин на посту президента России?» – спросили у россиян социологи аналитического центра Юрия Левады. Относительное большинство, 38%, полагают, что это будет один шестилетний срок до 2018 года. Два шестилетних срока отвечают 29% опрошенных. «Сколько захочет», – говорят 11% граждан, а 6% выражают сомнение, что Владимир Путин сумеет удержаться у власти больше 2-3 лет. Половина респондентов уверены, что выдвижение Путина на третий срок соответствовало духе и букве Российской Конституции, а 32% придерживаются противоположного мнения. А что же будет происходить в стране в ближайшие 6 лет? Открытая публичная политика, широкое обсуждение действий правительства или закулисные интриги и принятие важных решений в узком кругу? Первую позицию поддержали 47% россиян, а вторую – 38%. 34% опрошенных утверждают, что никогда не слышали лозунгов типа «Россия без Путина» и «Путин должен уйти». В той или иной степени поддерживают эти лозунги, по апрельским данным Левада-центра, 19% респондентов.
Игорь Григорьевич Яковенко, что вы думаете о третьем президентском сроке Владимира Путина? Каким он будет? Что будет происходить?
Ну, прежде всего, я хотел бы соотнестись с вопросом, который был задан, относительно того, в какой мере это соответствует духу и букве Конституции. А соотнесение очень простое. В мире в течение 20 века сложилась некоторая традиция. Она реализуется в Европе, в Северной Америке. В том, что называют евроатлантической цивилизацией. Суть этой традиции состоит в том, что президент или правитель может править 2 срока, как правило, 4-5, максимум 6 лет. Это некоторая норма непреложная, которая реализуется в Европе, в Америке, в Канаде и в других странах. А в странах Азии, Африки, отчасти Латинской Америки, там, где есть авторитарные режимы, тоталитарные режимы, при том, что они декларируют некоторые конституции, там написано в том числе и какие-то ограничения, реально складывается практика, когда правитель правит либо до своей естественной смерти, либо до военного переворота, либо до каких-то обстоятельств, которые меняют ситуацию. Вот здесь присутствующие 20 лет назад, я говорю о нас, ведущих, полагали, что эволюция России пойдет скорее по вектору европейскому. Эти 20 лет показывают нам, что наша политическая эволюция идет другим путем. Это дает основание для серьезных размышлений.
Андрей Анатольевич, ваш взгляд на проблему?
Мне представляется, что правы те 6%, которые предполагают или уверены, что 2-3 года является вот тем, той самой критической дистанции, после которого начнутся какие-то сильные турбулентные процессы, если я правильно понимаю эту позицию. То есть, что действительно вот эта власть завела ситуацию в такой тупик, из которого не может быть правового выхода. Это значит, что выход будет неправовым. Вот такова реальность. И по всей вероятности, действительно, 2-3 года – это, может быть, наиболее вероятный срок, когда ситуация войдет в эту турбулентность. Я не готов об этом утверждать или доказывать, или обосновывать. Это скорее строится на каких-то общих ощущениях, складывающихся из большого количества факторов, каждый из которых трудно проследить, тем более просчитать, и тем более трудно утверждать, что это именно будет именно так, поскольку могут исключиться факторы, которые могут тормозить процесс, то есть пролонгировать или, наоборот, его ускорять. Но вот так вот по каким-то усредненным ощущениям, действительно, вот один срок, это, мне кажется, максимально.
Борис Владимирович, а я вот хочу плавно вернуться к основной теме нашей беседы. Программа посвящена памяти Юрия Левады. Скажите, а делал Юрий Александрович какие-то прогнозы по поводу того, как долго будет стоять, скажем, у власти Владимира Путина, что будет происходить в стране?
Ну, такие персональные нет. Но, в принципе, я думаю, что он скорее бы сегодня обсуждал как бы два возможных варианта. Вариант, ну, по меньшей мере, один срок, а может быть и два срока, и примерно того же загнивания, которое было предыдущие три срока, потому что два срока было у Путина под фамилией Путина, а один срок под фамилией Медведев. Вот. И, вообще говоря, весь народ это понимал вполне. И второй вариант, о котором только что говорилось, это ситуация ближайших 2-3 лет, которая снова поднимет все те проблемы, которые были на протяжении 2000-х годов, и ни одна из которых не решена, и путинскими, ни медведевскими, ни их совокупными усилиями. Вот. И тогда уже будет вставать вопрос о том, в каких формах возможно выйти из того тупика, в который заведена страна этими правительствами.
Я правильно понимаю, что вы рассматриваете тоже оба варианта? Каким образом это возможно?
Ну, почему же невозможно? Есть все-таки такой продукт двух путинских президентств, как некоторое большинство. Вот. Большинство поддерживает эту кандидатуру так или иначе. Поддерживает по факту, поддерживает потому, что опять надеется, совершенно непонятно почему, что у Путина остались какие-то еще нерешенные задачи, и он за этот срок их решит.
За 12 вот. Лет они не были решены, а сейчас решатся,
вот, да? Да, но так или иначе, получается, что процентов от 50 до 60, я думаю, вот, так или иначе Путина поддерживают и будут поддерживать, и примут вот этот застойный вариант. Но по тем цифрам, которые были сегодня приведены, и по тем, которые приведены просто по условиям времени не были, я бы сказал, что от 20 до 40%, вообще говоря, придерживаются другой точки зрения. 20%, я думаю, достаточно радикальный, вот, в том смысле, что Путин должен уйти, примерно так раскладываются ответы на этот вопрос, до 40%, которые, вообще говоря, считают, что, ну, все-таки вот что-то нехорошее и неправильное произошло, что именно не понимают, как в этой обстановке действовать, тоже непонятно, но ощущение недовольства есть, и оно будет обостряться по мере того, как будут проявляться проблемы страны.
Я хочу, прежде всего, одно замечание. Вы спросили, как же можно рассматривать одновременно два варианта?
Противоположные.
На самом деле, это обычная ситуация. Когда болеет человек серьезно, он либо выживет, либо помрет. Это же нормальное, естественное умозаключение. А вот по поводу этой ситуации есть одна важная вещь, связанная с теорией элит. Дело в том, что в любом обществе элита, духовно-культурная элита, да и правящая тоже, выполняет одну очень важную функцию. Она сомневается в основании этого общества. Обязательно, есть такая работа, критика оснований базовых, критика тактических решений сегодняшних. Вот если элита этой работы не выполняет, там, скажем, идет Адабрямс, идет слава нашему мудрому правителю, то общество обязательно с необходимостью заходит в тупик. Посмотрите там на Германию, которая в 30-е годы овладела мифами о том, что она случайно проиграла Первую мировую войну, слева от нее варвары, справа от нее загнивающая Франция, и они неизбежно победят. Вот элита немецкая была либо разобщена, либо ей заткнули глотку. У нас сегодня, по нашему разговору видно, есть много проблем. Один из способов разрешения этих проблем – это серьезная дискуссия по поводу тех оснований, тех мифов, которые пронизывают сегодня российское общество.
Нам дозвонилась Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы поставил вопрос так. Вот сейчас страшная нестабильность в обществе. Народ, вот мы не знаем, что может сделать власть. А власть не знает, что может сделать народ. И поведение власти, оно абсолютно безответственно. Вот они построили свою вертикаль вроде бы на символе стабилизации, а раздрай страшной стране. И что бы нужно было бы им сделать, чтобы получить хоть какое-то доверие, где они заявляют, что больше... И вы говорите, кстати, тоже, что 50% за Путина, провести честные выборы, чтобы ни один человек не сомневался в подсчетах. А они делают опять камуфляж, опять суды с подтасовками. Вот это безответственность, безответственное отношение к своей стране.
Мы поняли вас, Марина Николаевна, спасибо. На очереди у нас Геннадий Сергеевич из Смоленской области.
Добрый день, Вероника и гости. Я хотел бы сказать несколько слов об отставке Путина. Она произойдет во второй половине ноября этого года неправовым путем. Дай бог ему остаться в живых. Я думаю, шансов у него на это...
Ну, я не знаю, Геннадий Сергеевич, я не знаю просто, откуда у вас такие сведения. Я думаю, что такие прогнозы, в общем, ну, как минимум, не обоснованы. Значит, еще предлагаю теперь опрос послушать. Рубрика «Опрос Радио Свобода». Как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Улан-Удэ.
Конкретно про него я не знаю, потому что я его как лично я не знаю, но его поступки характеризуют личность. Я считаю, что в стране идет явная тенденция к усилению авторитаризма, и страна явно впадает вот в такую вот яму.
Путин предложил, это материнский капитал, это большой плюс. И тем более, что у нас был как раз демографический кризис, и он хорошо у нас повысил.
Владимир Путин изменился, да и можно сказать, он как был, вообще хороший политик.
Сам как человек, я думаю, что он очень... компетентный человек, очень сдержанный, разносторонний, что очень много, когда он был на посту президента Российской Федерации, у него было очень много, так скажем, разносторонних интересов, например, летание на вертолете, что других, например, наших президентов совершенно мы не знали. А, наверное, это и есть развитие.
Ну, изменился в хорошую сторону, мудрее стал, наверное, чуть опытнее.
Ну, конечно, за это время Путин постарел немного, но все равно он остается лицом Российской Федерации. То есть, ну, за все это время, когда он был президентом и потом премьер-министром, наша страна развивалась хорошими темпами. Но мне вот не нравится его политика в сфере образования. Мне, например, не нравится, что он ввел ЕГЭ.
Изменил политики много, пытается что-то сделать. Ну и постарел за 12 лет. Ну и все, наверное.
Стал более опытным. Ну и мировая его известность стала более высокой, как руководитель такой большой страны.
Но, на мой взгляд, за последние 12 лет он изменился. Если раньше Владимир Владимирович Путин был новой фигурой в нашей политике, мы его, можно сказать, серьезно не воспринимали. Сейчас он стал более жестким политиком.
Он уже будет вести себя наиболее лучше и больше отдавать себя России, скажем так.
Владимир Путин, он изменился. Я бы не сказала, что в отрицательную или положительную. Он просто уже был президентом и знает, что да как уже.
Владимир Путин за 12 лет изменился в положительную сторону. Кроме как физически... Он сделал несколько подтяжек, да, ну и помимо этого стал богаче.
Голоса жителей Улан-Удэ записал наш корреспондент Анна Батурина. А у нас еще, простите, представлю гостей. Со мной в студии Радио Свобода социолог Борис Дубин, культуролог Андрей Пилипенко и историк, политолог, социолог Игорь Яковенко. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. И у нас звонок. Андрей из Калининграда. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дело все в том, что, да, вот сейчас Геннадий Андреевич тут выступал, и он сказал, что там прогнозировал, что будет с Путиным. А вы знаете, он недалек от истины. Дело все в том, что я вот смотрю, да, Калининград у нас называют протестной столицей России. То есть все восстания начинаются отсюда. И в августе 91-го года ведь нигде, ни в одной области больше не наградили людей, как в Калининграде. Я вот все время задумываюсь, почему. Дело все в том, что у нас мифическая земля. мистическое, я бы сказал. Этот Иммануил Кант до сих пор бродит в умах здесь, который сказал, что людям нужна свобода. Он же первый тогда провозгласил. И вот с этих пор у нас то же самое и продолжается сейчас. Смотрите, ушел босс. Сейчас, значит, Цуканова готовят к отставке. Я думаю, что судьба Путина будет очень плохая. Почему? Дело все в том, что женщина сейчас упомянула ЕГЭ. У нас министр образования не знает, что такое учитель в переводе с древнегреческого.
Поняли вас, Андрей, спасибо. И Сергей из Московской области. Вам слово, здравствуйте. Сергей, слышите нас?
Да, Мику, слышу.
Прошу вас.
Ага, здравствуйте, у меня вопрос к гостям по поводу, как вы относитесь к такому признаку, как влиятельность в качестве ключевого для определения понятия элиты и экспликации этого понятия, как то масштаб влиятельности, степень влиятельности, то, что может характеризовать элитарность того или иного лица или группы лиц.
Спасибо за вопрос, Сергей. Кто ответит?
Ну, давайте я отвечу. Ну, об этом, вообще говоря, отчасти шла речь в самом начале нашего разговора. Влиятельность – важная характеристика. Я бы добавил авторитет, я бы добавил воздействие, я бы добавил привлекательность. Тут важны даже не характеристики личности, а механизмы связи того или иной фигуры, того или иного лидера или лидерской группы с другими группами и с более широкими слоями населения. Ведь так же, как масса не единственное измерение общества, точно так же и элитарное измерение не единственное измерение общества. И проблема-то как раз состоит в том, есть ли связь между элитами, элитными группами, лидерами элитных групп и более широкими группами населения, их интересами, их ценностями и так далее. Действительно, влиятельность – важная и существенная характеристика элиты.
А вот меня интересует такой вопрос. Изменились ли взаимоотношения элиты масс в самое последнее время? Я имею в виду, конечно же, ситуацию после декабря 2011 года, когда начались массовые протесты. Андрей Анатольевич, как вы думаете?
Мне представляется, что вот к тому, о чем мы говорили, может быть, следовало бы добавить еще такой критерий, как этика. То есть этический фактор, который мог бы стать неким определяющим водораздел между тем, что в том или ином отношении можно отнести к элите, и в том, что уже к элите персонали, которые ни при каких обстоятельствах к элите отнести быть не могут. То есть элиты могут быть названы те группы, те лица, которые формируют некоторые важные, существенные для общества дискурсы, но при условии их соответствия одобряемым в обществе моральным представлениям и нормам. Вот в этом случае действительно понятие элита может работать без какого бы то ни было негативного оттенка, какой бы то ни было двусмысленности. В последнее время мне кажется, что можно под этим углом зрения рассмотреть формирование элиты того, что можно назвать гражданским обществом, вот, которое на наших глазах формируется, и в некотором смысле в противовес тем сложившимся политическим элитам или властным элитам, как их, может быть, более уместно даже называть. И это уже не просто контрэлиты. Уже контрэлиты, оно тоже несет в себе какой-то оттенок, отчасти фрондерский, отчасти какой-то. Здесь это может быть, опять же, прежде всего разделенно и противопоставлено по этическому принципу. Вот это я хотел бы подчеркнуть.
Я продолжу. Мне нравится заход элиты, поскольку само гражданское общество, скажем честно, положа руку на сердце, возникает во многом на голом месте. Не было в России до этого зрелого или сколько-нибудь развернутого гражданского общества. Были отдельные люди, были отдельные организации, а сейчас оно складывается. В нем, естественно, возникает своя элита. А вот вопрос ваш я бы отнес к правящей элите или к элите политической, властно-политической, бизнес-элите. За последние 10-12 лет в этой элите победило глубокое убеждение о том, что единственным субъектом, тем, кто делает и решает в обществе, являются они. Вот есть власть, есть бизнес, они решают и будет. Народ есть абсолютный объект. Одна из особенностей этой эпохи – это предельное презрение к той самой управляемой массе, которую испытывают правители. А вот последние 4 месяца сдвигают эту ситуацию. Выясняется, что этот объект, он иногда бывает и становится субъектом, и не совсем он управляем, есть какие-то пределы, за которым возможности управления ломаются. И это качественные изменения, очень важные.
Борис Владимирович, что думаете об этом вы?
Ну, я думаю, что изменения были разные на протяжении даже последних 10-12 лет. Во-первых, ну, явно было, что в сравнении с концом 80-х, начало 90-х годов просто пришла новая, даже не генерация, новая формация политической власти, представителей политической власти. Вот, для них уже не было проблемой советское прошлое, они использовали его мифологию, но в расчете на массу. А для себя они были вполне циничными и людьми, устраивающими свои дела и корпоративно тесно связанными друг с другом. Вот, это сказалось и в стилистике их поведения. Но главное, что это сказалось, ну, стилистику имею в виду, стиль спецопераций. Вот, но главное это сказалось, конечно, в том, что они сумели выстроить под себя очень важный процесс. Процесс соединения власти и бизнеса. То есть фактически бизнес у нас подконтролен власти или просто представлен деятелями власти. Вот вещь абсолютно противоположная пути к демократии. Это совершенно исключено для демократического пути. Вот. Именно поэтому они всегда будут стоять на пути модернизации, на пути развития России в демократическую сторону, даже применяя демократическую риторику. Что случилось в последнее время? Власть склонна считать, что это как бы дети Путина вышли на площади. Это же мы их создали. Вот они в нашу эпоху и были созданы. Нет. Они возникли в эту эпоху, но вопреки тому, что хотела власть. И это было для нее, надо сказать, полной неожиданностью. И попытки опустить этих людей, значит, сравнивая белые ленточки с презервативами и так далее, показывали полную растерянность власти перед тем, что происходило. Она так и не нашла ответа. Другое дело, как складывалась судьба самого протестного движения. Но власти ответов так и не нашлось. Кроме, ну, грубостей в том старом стиле мочить в сортире, выковыривать износа и других подобных выражений. А произошла важная вещь, действительно. Появился публично запрос на институты, появился публично запрос на моральную политику. Для России абсолютно новая вещь. Просто ну, неслыханно новая вещь. Оказывается, политика должна и может быть моральной. Вот, а не обязательно цинической или как это, реальной, да, реалистической. Вот. Появился запрос на будущее. Появились люди, не боящиеся конкуренции и выбора. Появились люди, имеющие относительный успех и готовые закрепить его и дальше. Но главное, это появились люди, готовые к солидарности. Ни одно из этих качеств публично не проявлялось в России, может быть, вообще никогда на протяжении ее истории, а уж в последние 10-12 лет точно. Вот. И это очень важный, очень существенный феномен, как бы дальше не развивалось само это движение. Даже тот опыт, который уже имеется на нынешний день, это опыт в некотором отношении исторически бесценный.
А вот мне как раз очень интересно, как оно будет дальше развиваться. Уважаемые гости программы, какие-то прогнозы можете сделать? Есть у вас какие-то предположения, что с протестным движением дальше будет?
Мне кажется, протестное движение в ближайшие годы сохранит свою некоторую рыхлость и такую полисубъектность. И, пожалуй, единственной идеей, которая будет их вот это вот очень рыхлое образование консолидировать, это идея этическая. Просто никакой другой идеи политико-идеологической ее просто не просматривается. И, может быть, это и хорошо. Потому что, по сути дела, этический протест, он, по сути дела, самый глубокий и самый надежный. Против него менее всего, против него труднее всего возразить. И, пожалуй, вот это и будет тем, что, самой сильной стороной вот этого движения. А люди там могут быть очень разные. То, что это движение будет проходить, как мне представляется, циклы, такие концентрические круги спадов и подъемов. Мне кажется, что таких кругов до какого-то кардинального качественного изменения ситуации может пройти 3 или 4. И займет это примерно, вот по, мне кажется, ну не более где-то 4 лет. Вот если коротко, то вот так.
Игорь Григорьевич?
Я хочу продолжить и поддержать Андрея. Действительно, этический протест лежит в основании самых больших глобальных революций в истории человечества. На самом деле, Христос пришел с некоторой этической программой и протестом против книжников и фарисеев. Лютер пришел с этическим протестом против практики католической церкви, ожиревшей и впавшей в маразм. Вот этический протест – это вещь, против которой действительно невозможно возразить. Она говорит там о глубоких сдвигах. Ведь в России власть всегда была сакральна. И все, что на благо России, как понимает ее власть, обязательно благо и необходимо. А сегодня выясняется, что если на благо в России врать на выборах, а это кому-то не нравится, а значит, можно о благе судить не власти, а простому гражданину. Это гигантские сдвиги в сознании общества. Я думаю, что протест будет разворачиваться. Сейчас, возможно, некоторый спад, но ненадолго.
И, Борис Владимирович, все-таки хотелось бы услышать и ваш прогноз по этому поводу.
Ну, относительно рыхлости. Да, я думаю, что, скорее всего, оно так и будет. И связано это, конечно, и с тем, что на площади и проспекты вышли совершенно разные люди. Попытка, в частности, власти представить их как некоторую единую группу, то ли молодых богатых, то ли там на Ауди приехали, дескать, вот, то ли еще как средний класс, то ли еще как некоторую новую интеллигенцию, разные люди из верхов тоже, скорее из кругов обслуги, такие предлагали метки для опознания. Мне это кажется гораздо более важным, что эти люди разные. Что может дальше с этим происходить? Пока не очень понятно, есть ли политические перспективы у этого движения, потому что политические идеи, политические цели, политические программы пока представителями оппозиционного движения, всерьез говоря, не выдвигались. И непонятно, будут ли они выдвинуты в ближайшее время. Мне, опять-таки, повторяю несколько раз уже мысль звучавшую, мне это кажется важным, выход этих людей на другие группы и другие интересы. С одной стороны, и с другой стороны, создание каких-то форм, которые будут устойчивыми и живыми. Клубов, ассоциаций, движений и так далее. Ну, а дальше поживем, увидим.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Как быть христианином в деспотической России? Гость программы – писатель Александр Нежный, а ведущий – священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Борис Дубин, культуролог Андрей Пилипенко и историк, политолог, социолог, культуролог Игорь Яковенко. Продюсер программы Наталья Гуреева, вела ее Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех...
Победа кандидата-социалиста в первом туре – это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.